видел во сне Ипполита и маменьку. Такая радость, какой никогда наяву не бывает. Оба говорили, что я глупенький, не знаю чего-то главного. Сижу в 12-м номере кронверкской куртины, а рядом со мной в 11-й перевели Валериана Михайловича Голицына из Алексеевского Равелина. Когда казематы наполнились так, что не хватало места, перегородили их наподобие клеток деревянными стенами. Бревна из сырого леса рассохлись, между ними щели. В одной из таких щелей переговариваемся с Голицыным. Люблю его. Он все понимает. Тоже друг Чаадаева. Жаль, что записывать некогда. Говорили о сыне и духе, о земле пречистой матери. И так же, как во сне, я чувствовал, что не знаю чего-то главного. Отдам Голицыну эти листки. Пусть прочтет и передаст отцу Петру Мысловскому. Он обещал сохранить. В последние дни пишу свободно, не прячу. Никто за мной не следит. Чернил и бумаги дают волю. Балуют, ласкают жертву. Но надо кончать. Сегодня ночью казнь. Запечатаю бутылку и брошу в океан будущего. Заходит солнце. Мое последнее солнце. И сегодня такое же кровавое, как все эти дни. От палящего зноя и засухи горят леса и торфяные болота в окрестностях города. В воздухе гарь. Солнце восходит и заходит, как тускло-красный шар, и днем рдеет сквозь дым, как головня обгорелая. О, это кровавое солнце! Кровавый факел Евменит. Может быть, для нас над Россией взошедшее и уже не закатное. Я видел сон. С восставшими ротами, шайкой разбойничей, я прошел по всей России победителем. Всюду вольность без Бога, злодейство, братоубийство, неутолимое. И надо всей Россией черным пожарищем солнце кровавое, кровавая чаша дьявола. И вся Россия — разбойничья шайка, пьяная сволочь, идет за мной и кричит: «Ура, Пугачев, Муравьев! Ура, Иисус Христос!» Мне уже не страшен этот сон, но не будет ли он страшен внукам и правнукам? Нет, Чаадаев не прав. Россия — не белый лист бумаги. На ней уже написано «Царство зверя». Страшен царь-зверь, но, может быть, еще страшнее — зверь-народ. Россия не спасется, пока из недр ее не вырвется крик боли и раскаяния, которого отзвук наполнит весь мир. Слышу поступь тяжкую. Зверь идет. Россия гибнет. Россия гибнет. Боже, спаси Россию. Глава 7. Когда я вступаю в каземат Сергея Ивановича, мною овладевает такое же благоговейное чувство, как при вшествии в алтарь перед божественную службою. Эти слова отца Мысловского вспомнил Голицын, когда прочел записки Муравьева «Завещание России». Окно камеры было открыто. В эти июльские нестерпимо знойные дни начальство позволило открывать окна, иначе арестанты задохлись бы. В ночной тишине доносился с кронверкского вала глухой стук топора и молота. Голицын, пока читал, не слышал его, но, дочитав, прислушался. Стук, стук, стук. Тишина и опять стук, стук, стук. «Что они делают?» — думал он. Еще с утра заметил на валу работающих плотников. Что-то строили. То поднимали, то опускали два черных столба. Генерал-адъютант верхом, в шляпе с белым султаном, глядел в лорнет на работу плотников. Потом все ушли. И вот опять стук, стук, стук. Подошел к окну, выглянул. Июльская ночь была светлая, но в воздухе, как все эти дни, гарь, дым и мгла. В мгле на валу копошились тени, то поднимали, то опускали два черных столба. «Что они делают? Что они делают?» — думал Голицын. А в соседней камере слышался шепот. Муравьев сквозь щель в стене шептался с Бестужевым, приготовлял его к смерти. Голицын лег на койку и закутался с головой в одеяло. Вспомнил вчерашний разговор с отцом Петром о пяти осужденных на смерть. «Не пугайтесь того, что я вам скажу», — говорил Мысловский. «Их поведут на виселицу, но в последнюю минуту прискачет гонец с царскую милостью». «Да ведь конфирмация уже подписана», — возражал Голицын. «Конфирмация, декорация», — шептал отец Петр с таинственным видом. И другие слухи о помиловании вспоминал Голицын с жадностью. Все тюремное начальство уверено было, что смертной казни не будет. «Помилуют», — твердил плацмайор Подушкин, — «смертная казнь отменена по законам Российской империи. Разве может государь нарушить закон?» «Помилуют», — твердили часовые. «Сам государь виноват в 14-м. За что ж казнить?» А императрица Мария Федоровна получила будто бы от государя письмо, в котором он успокаивал ее, что крови по приговору не будет. Императрица Александра Федоровна на коленях умоляла о помиловании. «Удивлю Россию и Европу», — обещал государь герцогу Веллингтону. На приговор Верховного суда ответил, что не соизволяет не только на четвертование, яко казнь мучительную, но и на расстреляние, яко казнь одним воинским преступлением свойственную, ни даже на простое отсечение головы, и, словом, ни на какую казнь с пролитием крови сопряженную. Судьи решили повесить, ведь петля тоже без крови. Но, может быть, ошиблись? Не повесить, а помиловать? Напрасно Голицын кутался с головой в одеяло. Стук, стук, стук. Тишина. И опять стук, стук, стук. Кто же казнит? Царь или Россия? Зверь или царство зверя? Вдруг подумал он и вскочил в ужасе. Там, на валу, то поднимаются, то опускаются два черные столба, и на них судьба России колеблется, как на страшных весах. И Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. О, если бы ты хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего».